Давно не виделись.
Приветики. Всем привет, дорогие друзья, в эфире подкаст «Ход котами» в ваших наушниках, 126-й выпуск, как всегда, здесь Никита.
Наушник.
Меня зовут Стас, и сегодня мы вдвоем, без Максима, в уютной романтической атмосфере.
На свидании.
Да, с вами. Рассказываем вам о новиночках, и не только новиночках, а может быть и о стариночках. Короче, как обычно.
О себе.
О себе, да, что интересного, что хорошего произошло с нами со всеми, пока Максимка отдыхает, он вернется, не переживайте, все с ним хорошо. Просто играет в Destiny 2, мы с ним перестали общаться. Вот. Никит, был ли ты в Индии когда-нибудь?
Нет, нет. Я ел карри.
Ну, это почти считается. Я вот тоже. Но у меня очень много знакомых, так как я, так сказать, вырос в кругах пси-транс-диджейства.
Они не выросли.
Да, 10 лет отдал этому ремеслу, скажем так. Очень... Многие любители пси-транс и гоа-транс музыки, ну, соответственно, гоа у нас где, ассоциируют себя с Индией. И это уникальные персонажи, обожаю их на самом деле. Это вот люди, у которых, значит, в левой руке 5 килограмм героина, в правой 3 литра водки, в центре у них йога и буддизм. Люблю вообще, обожаю, знаешь, вот эти вот псевдобуддисты, я их называл раньше. О чем это я? Обо всем. Они все очень любят Индию, очень часто там тусуются, ездят туда практически каждый сезон, особенно Гоа номер один, и постоянно рассказывают ультрасказки, что это лучшая страна на свете. Но я вот посмотрел фильм «Monkey Man», новиночку, режиссерский дебют Дэйва Пателя, и перед тем, как рассказать о самом фильме, я хочу сказать, что это самая вообще лучшая антиреклама Индии в истории человечества. Я после этого фильма, я и так не очень хотел, у меня мутные сомнения всегда карались, что Индия на самом деле не очень чистоплотная страна, скажем так. А после этого фильма я вот... это последнее место, куда бы я поехал отдыхать, путешествовать и смотреть на красоты, если честно. Так как там показан Дели, а учитывая, что Дэйв Патель, он тоже, ну, как минимум, у него индийские корни,
ага.
Я думаю, что он вряд ли бы стал что-то придумывать, сильно преувеличивать, вот, и это, конечно, пиздец, ну, то есть, о самом фильме. Monkey Man, как его называют, уикоподобный индийский Джон Уик. И что интересно, в фильме тоже есть шуточка по этому поводу, когда главный герой приходит там себе оружие покупать, он такой, о, это типа как у Джона Уика, хочешь такие же.
О-о-о.
Вот, да. Ну, кстати, забавно, там больше ничего такого подобного нет, но на самом деле фильм неплох. Единственное, что я бы, наверное, не назвал его Джоном Уиком, потому что мне показалось, что вот с точки зрения драк, как они сняты,
ага.
Там не очень хорошо. В каком плане? Джон Уика, когда ты смотришь, или Рейд, например, и когда там показаны драки, на них прям сконцентрировано все внимание. Камера не трясется, тебе максимально показывают каждый удар. Здесь же экшн-сцены сняты более в классическом понимании. Это у тебя пьяный оператор, который uh-huh. пытается поспеть за каждым движением. Камера ходит ходуном, смотрится, конечно, эффектно, круто, но ты не видишь, ну, ты не видишь суть драки, как вот ты говорил про «Дом у дороги».
Угу.
Где каждый удар понятно, зачем сделан. Здесь вот такого нет. Здесь просто, ну, крутые драчухи, Крутые драчухи. Индийские. Занятная достаточно история, трагичная, про чувака, которого, значит, в детстве погибает семья, погибает мама из-за того, что жадный какой-то там псевдо-буддист, застройщик...
Гоа-трансер.
Да, сметает с лица земли его родную деревню с помощью главного полицейского. И паренек запоминает имя и лицо этого копа и пытается вписаться в элитную тусовку Дели, а там показана вся подноготная вот этих вот коррумпированных мразей, которые в притонах отдыхают, там наркотики, короче, ну прям дичь.
То есть, но, тут, как я тут понимаю, весь смысл как бы фильма был в том, чтобы не своего Джона Уика сделать, а сделать вот эти социальные комментарии про, значит, современную Индию, ее проблемы и так далее.
Да, и вот это охуенно получилось. Вот если вы ждете Джона Уика и хотите насладиться экшеном в первой степени, то, наверное, этот фильм не совсем про это. Здесь очень круто показано вот быт нищих, как они там воруют, как у них целые схемы обмана, как они там продают из-под полы вот этот весь черный маркет с наркотиками и оружием. И очень круто показано вот это вот подноготное, темное всей вот этой элиты делевской. И как раз, ну, это не секрет, что в Индии одна из самых больших и жутких прослоек, типа между бедными населением и богатым, там среднего класса вообще практически нет. Либо ты очень богатый, либо ты нищеёб. И там это прям вот видно. И это очень круто показано. Ну, сам город охуенно все сделано, съемки очень крутые, но вот экшн-сцены, их там достаточно, но типа сняты они, конечно, не очень. Но как дебют, это крутое кино на вечер. Мне прям дико понравилась история, проникновеннейшая. Прям аж вот слезу давит, и она мощная достаточно. И хороший боевичок на вечерок. Но если вы хотите, если у вас билеты куплены уже в Индию, в кармане лежат, в левой руке, как я уже раньше говорил, и в правой спрятано то, что вы с собой повезете, лучше этот фильм не смотреть. Вот сгоняйте сначала, а потом посмотрите. Вот. Потому что боюсь испортить себе впечатление об этой стране, как я. Потому что это правда, это жуть, блядь, что там показано. И если действительно так, а, ну, скорее всего, так и есть, как и в любой, в принципе, стране, наверное, то, блядь, соболезную, конечно.
А что по саундтреку там?
Да.
Да.
Да,
есть.
Да. Да, он есть. Но, если честно, как-то... Ну, если вот саундтрек охуевший, ты как-то сразу на это внимание обращаешь. Я бы не сказал, что там есть какие-нибудь песнопения, которые тебе голову пилят топором, типа, и ты хочешь выключить. Но я не сказал бы, что я бы прям пошел потом гуглить, что за ост и кто его написал. Ну, есть прикольные треки, вот всякие там техно или там электронная музыка, прям, ну, норм. Но не запоминается она.
Жалко. Я спрашиваю просто потому, что я увидел, что там композитор Джет Курзель, который писал саундтрек к «Чужому завет», мне кажется, выдающийся саундтрек, и я прям послеживаю за этим мужчиной.
Вероятно, я просто настолько был захвачен картинкой и происходящим, а там, ну, это держит напряжение, он там практически не провисает, там такая классическая история становления героя от пиздюка, который вначале, естественно, проигрывает, потом попадает к условному учителю, убить Билла, короче, вот, и, возможно, это меня настолько захватило, что я не обратил внимания, но я помню, что вот в экшен-моменты там играет такая лютая электронщина, хорошая прям. Но, кстати говоря, не сказал бы, что он сильно ангажировал типа всякие индийские напевы. Вот этого я не очень помню. Но музыка норм. Вот.
Ну, в так любом что, случае, мы желаем удачи Деву Пателю. Я вообще очень он мне импонирует. Вот я, знаешь, где я его не видел, там, ну, понятно, «Миллионер из трущоб», это там все знают, это «Оскар», это «Дэнни Бойл», в сериале «Новости», даже в «Зеленом рыцаре». Он везде клевый, и нет такого ощущения, что он, знаешь, заполняет нишу единственного индуса в Голливуде. Как это, знаешь...
Да, он, кстати, на него и не очень похож, если уж так.
Как знаешь, с этим есть вот артист Майкл Пенья, хороший артист, но он, блядь, везде типичных мексиканцев играет, блядь, просто везде с дурацкими шуточками. Он как будто бы нишу заполняет. Вот, а Дэв крутой. Надеюсь, он еще что-нибудь снимет, будет еще круче. Что ж, тогда еще одна относительная новинка кинематографа. «Охотники за привидениями», «Леденящий ужас» или «Замерзшая империя», или «Фруктовый лед», не знаю, как там еще варианты перевода есть. Продолжение мягкого перезапуска 2021 года. «Охотники за привидениями. Наследие», которые мне в свое время очень понравились тем, чем они многим не понравились, то есть медленным развитием событий, какой-то своей неторопливостью. Мне очень нравилось, что, знаешь, вот это вот ощущение того, что из кладовки достают пыльную любимую игрушку, да, типа спустя 40 минут после начала фильма в сарае находят вот этот вот автомобиль «Экта-1». Mm-hmm. Вот это вот все очень круто было. Прекрасные артисты, там, опять же, Пол Радд и вот этот самый Финн Вулфард, и вот эта девочка новая, которая вообще сорвала, мне кажется, все овации, Маккенна Грейс.
И... Будущая жена моя, поскорее бы ей 18.
Да ей, по-моему, уже там 38.
Все, еду.
Она же там типа играет 14... А, не, 17 ей, прошу прощения, 17.
Так, рано.
Фальстарт.
Отмена. Да, она очень милая. Мне кажется, что она будущее. Вот я очень надеюсь, что она кинозвезда будущая.
Да, типа Эмма Стоун какая-нибудь будущая. Я вот наверняка уверен. Главная проблема предыдущего фильма была в том, что главный злодей был практически полностью перенесен из первой части, и как бы это тебе немножко ломало интригу. Ну и в конце было, да, трогательное воссоединение старых охотников с новыми, все понятно, все пустили слезу по, значит, умершему, как его зовут?
Гарольд Холлибут.
Да, Гарольд Рэмис, спасибо, почти. Вот, и, значит, вышел в этом году сиквел, его снимал, к сожалению, не Джейсон Райтман, сын того самого режиссера Айвана Райтмана, снимал его новый режиссер Гил Кинан. Айван остался как продюсер и как автор сценария. И я очень ждал этот фильм, потому что я, честно говоря, рассчитывал, что вот, типа, перезапуск пойдет дальше вот в своей вот этой колее, когда тебе, значит, старые герои передали, так сказать, мундир новым героям, и вот их новые приключения и все дела. А вместо этого получился, короче, винегрет, старые песни о главном, «Голубой огонек», потому что, ну, как бы там обычный сюжет, вы его можете предсказать, что, значит, нашелся древний артефакт, в котором очень могущественный призрак, который умеет все замораживать, там тра-та-та, новые охотники, значит, его пытаются поймать, но при этом... Фильм настолько перегружен, блядь, кастом, это какой-то пиздец. Вот сейчас, дорогие слушатели, давайте загибать пальцы. Значит, есть, значит, мама-папа, это вот Пол Радд и, вот, собственно, мама из предыдущего фильма. Их двое детей, это вот новые охотники. А дальше начинается мем из «Осторожно, модерн», где «Сё? Нет, не сё». Есть еще, значит, старые охотники, вот это, собственно, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и, естественно, Билл Мюррей со своими дежурными там пятью дурацкими шутками. «Сё? Нет, не всё». Есть еще Кумэл Нанджиани из этих, из «Силиконовой долины», который здесь играет потомка древнего рода, который управляет огнем, бла-бла-бла. «Сё? Нет, не всё». Оказывается, у Эрни Хадсона, у одного из старых охотников, есть целая команда ученых, которые изучают призраков. Там есть один наглый какой-то такой высокомерный ученый, и еще там работает девчонка, с которой Финн Вулфард мутил в предыдущей части. «Всё? Нет, не всё». У Рэя Стенса еще в подвале живет пацан из предыдущей части по кличке Подкаст, наш персональный, как вы понимаете, да, талисман, маскот. «Всё? Нет, не всё». Есть еще их предыдущая вот эта вот старая секретарша, Джанин Мелниц, или как ее там звали.
Я боялся на протяжении фильма, что там появятся еще персонажи из женского перезапуска «Охотников за привидениями».
Да, такое ощущение, что да, что уже пора арабы. Они еще достали из каких-то закромов артиста Уильяма Эттертона, который в первой части вот этого злого, вредного инспектора играл, который все запретить, там вот это все. И, собственно, он играет тут такую же роль, он дослужился до мэра, тоже все требует запретить. И в итоге вся вот эта нахуй братья, я еще не упоминаю, значит, девочку-призрака, с которой познакомилась главная героиня, еще там какие-то второстепенные персонажи, друг, блять, друг третьего брата старого охотника, который предупреждает: ой, ты уже не в том возрасте, чтобы бегать. А старый охотник говорит: да нет, я еще побегаю. И хотя там реально есть типа... Вот, короче, знаете, есть две категории пожилых актеров, которые изображают, как они бегают. Есть Харрисон Форд, который в 83 выглядит без футболки лучше, чем мы с вами, все в 30 с хуем. И есть вот эти старые охотники, которые Билл Мюррей, видно, что он уже просто, блядь, вот он еще шаг и развалится, как и вот этот вот толстый Дэн Эйкройд. Они просто вот еле живые, но тоже они изображают, что они якобы что-то делают. И в итоге под конец это все смешивается в то, что вот эти вот там 800 человек в одном здании борются с одним, я подчеркиваю, призраком, и дико, значит, его победив, радуются очень наигранно, знаете, это вот точно мне напоминает «Голубой огонек». Почему? Потому что, значит, Киркоров, настоебеневший, обнимается с Басковым, и они очень, значит, старательно изображают радость с шампанским в руке, а в уме они гонорары, на самом деле, подсчитывают, вы же понимаете, блядь. И вот здесь создается ровно, нахуй, то же самое ощущение, что, значит, все радуются, но подсчитывают гонорары. А, к сожалению, это... портит вообще всю атмосферу, всю задумку, весь кайф от охотников, какой-то камерной небольшой вещи. Ну, типа, первый, вообще самый первый фильм 80-х был про что, да? 3-4 человека бегали, ловили призраков. Все. Типа, знаешь, там, с дурацкими шуточками. Здесь же это превратили, у каждого, блядь, персонажа есть своя какая-то микродрама, которую, естественно, блядь, за там час 40 фильма никто ни в жизни не успеет раскрыть. И в итоге ты как бы там вот с таким ощущением заканчиваешь смотреть. Я все-таки надеюсь, что будет какое-нибудь идейное продолжение без всей этой старой гвардии. Возможно, в формате сериала. Знаешь, мне кажется, что формат какой-нибудь Stranger Things, типа сериала на там 8 серий в сезоне там, с крутыми спецэффектами, мне кажется, охотникам идеально бы подошли. Вот. Но так как сейчас, пожалуйста, больше не надо, просто оставьте Билла Мюррея в покое уже.
Ну, я соглашусь, на самом деле, с тем, что хочется больше новых персонажей, тем более, что они хороши. И Пол Радд, и вот женщина, его забыл, как актрису зовут, и маленькая женщина, и парень из Stranger Things как раз. Кстати, вот говоря, не понимаю, почему он единственный, кто стал суперзвездой. Ну, кроме вот Оди, еще она хоть где-то там на Netflix снимается, но остальные ребята там тоже офигенские, дико, но их почему-то не видно. Вот, но не об этом, да, он тоже, в принципе, более-менее, хотя он меня так внешне немножко раздражает, но я бы не сказал, что я прям от этого фильма вот так прям категорично, да, согласен, второй раз подряд выдавливает слезы за счет старых персонажей, согласен, перебор, вы в первом это уже сделали, все, отпусти и забудь, погнали дальше, это было бы круто, но я не понимаю, почему так настолько низкие, типа, оценки, что у первой части, а у второй еще меньше, есть ребуты намного хуже, но оценены они выше. И это очень грустно, потому что, ну, от этого растет большая вероятность о том, что фильм, скорее всего, не окупится, и о том, что третьей части может и не быть в итоге из-за того, что, типа, оба перезапуска низко оценены, там, и сборы не очень. Хотя, что по картинке, что по сюжету, типа, классическому достаточно, монстр прикольный, главный злодей, это не хуйня из DC, блять, вот это вот Марс или кто там был, Wonder Woman первый, это пиздец просто. Здесь классно. Классно, есть этот старый лизун призрака тоже вернули. Ну, прикольно. Хотя он, я не понял, какую он там роль особо сыграл, чисто тоже, вот мне кажется,
а он такой же,
поплакать, как... улыбнуться, да.
Да, самое забавное, что как раз у Фина Вулфорда там единственная его функция в этом фильме - это найти лизуна. Угу. Вот он, типа, в первой половине фильма его находит. Во второй половине фильма, когда лизун появляется, Финн кричит: «О, я его знаю!» Все, в этом вся функция Финна Вулфорда в этой части.
Ну, да, винегрет, перегруз есть, но все-таки мне понравилось. Я не так, чтобы прям ждал, что это будет какой-то супер-вау-хит. Понятно, что, скорее всего, режиссер поменялся, типа, может быть, будет похуже, но я прям с удовольствием посмотрел, потому что таких фильмов очень мало. Очень мало крутой семейной фантастики. И я больше удовлетворен, чем нет. Мне понравилось. Я вот... Единственное, что после первой и после второй части мне единственное, что, от чего я прям дико негодую и дико меня бомбит, от того, что надо людям. Почему он такой так низко оценен? Это, блядь, хорошее, крепкое, сложенное кино с нормальным продакшеном, с крутыми съемками, с хорошими актерами, но все хейтен, блядь.
Ну, да, я согласен.
Не очень справедливо, блядь, мне кажется.
Я на самом деле тоже получил удовольствие, хоть и меньше, чем от предыдущей части, значительно меньше. Я тоже не понимаю, потому что, несмотря на то, что вот этот есть перегруз, вот если бы его не было, этого перегруза, там же все живые персонажи, там нет, не возникает ощущения искусственного перезапуска, который сделали лишь бы перезапустить.
Нет, ну да, типа как Терминатора, там, условного последнего.
Да, 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 вот это вот мучительные, блядь, попытки там высосать из пальца очередного спасителя человечества. Нет, здесь все достаточно естественно. Ну, типа, возникают у тебя периодически какие-то вопросы там, к, типа, почему, значит, нужен специальный персонаж мэр, чтобы намекнуть матери, что, как бы, ну, типа, ездить, блядь, на кресле, которое высовывается на 3 метра из машины по переполненному Нью-Йорку, что это опасно, блядь, мать дорогая. А, блядь, точно, нахуй. Есть там такие странные моменты, но в целом, как бы, это же, ну, типа, дурацкая семейная фантастика, зачем на это обращать слишком сильное внимание? Вот. Ну, в общем, дай бог, я на самом деле я смотрю, 100 миллионов бюджет и 160 миллионов сборы, это значит, что фильм окупился вместе с маркетингом, скорее всего, потому что, ну, типа, маркетинг это обычно полбюджета, да, типа...
А мне кажется, что маркетинг это обычно еще один бюджет, и там, типа, на 2 надо умножать. Ну, такой он. Впритык.
Ну, впритык в любом случае, да. Снизу впритык или сверху впритык, но как будто бы все-таки имеет смысл дальше эту всю историю продолжать.
Я надеюсь, очень надеюсь, я бы хотел, да. Я бы тоже очень хотел, и хотел бы, да, чтобы старые герои, может быть, и чтобы они были, как бы окей, я не против, но чисто там, знаешь, на фоне там сидит
в комплюктере. Да, да, да. Как было, разбирается. Как было на самом деле в прекрасном мультсериале «Extreme Ghostbusters», где как раз был Иган Спенглер, который типа выполнял функцию, короче, этого, творческого руководителя, который сидит за компом и по радио говорит, что это, блядь, призрак пупырчатый, его ловить надо так-то. Ну, вот, пожалуйста, вот так вот. Не надо просто заставлять бегать Билла Мюррея, он устал.
Нормально, за такие деньги я бы тоже побегал, блядь. Ты тут обронил фразу «ничего не понятно», и, наверное, это вот логотип и слоган следующего фильма, который дико хайпили. «Хоррор непорочная» Сидни Суини, неподражаемый, значит, вышел в кинотеатрах, там тоже какие-то у него бешеные сборы. Очень много к нему было какого-то внимания прессы, очень много рекламы везде, отовсюду, как будто бы это какой-то новый там, блядь, хитяра ужасов на все времена. Конечно же, я как любитель хорроров не мог пройти мимо, посмотрел его с не без отвращения, и, ну, хочется сказать, что это отвратительное дерьмо. Пошлейшая банальная хуйня, но в отличие от обычных хорроров, которые тоже уже подзаебали, вот эта голливудская школа хорроров, одинаковая совершенно, которая с первого звонка, мне кажется, не меняет вообще структуру, особенно фильмов про изгоняющих там кого-то, это все одно и то же. Классический сюжет, монахиня приезжает в какой-то монастырь, и там происходит какая-то чертовщина. Вот. Но в отличие от фильмов, которые похожи на этот, здесь еще и сценаристы нихуя тебе не объясняют. То есть после того, как я посмотрел фильм, я не понял, зачем, для чего, с какой целью и, главное, как. В кино происходит что? Приезжает, значит, монашка в монастырь, она забеременела, и она становится новой мессией, новой там Марии Магдалины, непорочное зачатие, все дела. Ее там начинают все холить, лелеять. Но все ведут себя как-то странно, никто ее не выпускает в нормальную больницу, все там хотят ее то убить, то не убить, какой-то мутный священник, и в итоге выясняется, что этот священник хочет возродить Христа, и он ставил какие-то опыты, и у него в подвале куча каких-то гомункулов, и она рожает тоже какого-то гомункула в итоге, и в конце убивает его камнем, и все, и, ну... И нету ничего, что тебе бы это объясняло, почему у него эта идея есть, что за культ вокруг него, почему какие-то монашки ходят в красных масках и таинственно смотрят из окон, как это все вообще появилось, схуя ли вдруг вообще вот такая у них идея. И, ну, то есть тебе как будто бы показывают, короче, какой-то интересный замут про культ, но просто вот тебе картинку показали, это культ. Кто, почему, чё, блядь, как её выбрали, почему именно её, а там на это есть намёки, что за ней там долгие годы следили, хули она, как она там появилась, с ней ещё что-то там случилось в молодости, никто об этом не говорит, почему, вначале какая-то девушка убегает из монастыря, её убивает, почему, ну то есть тебе показывают набор клишированных сцен, как в любых хоррорах, чтобы нагнать таинственности, но вот этот момент, когда в любом хорроре ты видишь разгадку всей этой таинственности, хорошую или плохую, это не важно, ее вообще тут нет, она, блядь, отсутствует. По поводу самого хоррора, здесь даже нет ни одного скримера. Ребята, первый хоррор голливудский, в котором нет ни одного скримера, даже паршивенького, но это тоже сильно. Короче, он совершенно не страшен. Там проебана атмосфера за счет того, что ты не понимаешь, что происходит и чего тебе бояться-то надо в итоге. Потому что, когда ты не понимаешь, что тебе надо бояться, ты не боишься. То ли мне этих монашек надо бояться, вроде нет. Они там никого не трогают, просто из окна, блядь, смотрят, и ничего не происходит. Призраки? Хуй знает, нет вроде никаких призраков, привидений. Священник какой-то, да он вроде хороший, а плохим становится только в конце на 2 минуты, когда его в итоге поджигают, блядь. Ну, то есть... какая-то хуйня. Либо это порезано все как-то на продюсерском столе очень жестко, либо, ну, совсем нету таланта никакого у сценариста. По съемкам, да, ок. Ну, типа, это как классический хоррор голливудский, там все хорошо со съемками, это всегда так. Но тратить ли на это время, блять, ну, мне кажется, что даже фильм «Злое» был как-то более полный, чем вот это. Любой фильм «Вона», в принципе, лучше. И это жестко, это грустно, это печально. Ну и Сидни Суини, которая, я еще раз повторюсь, она хуевая актриса. К сожалению, примите это. Понятно, шутки про ее голую грудь, это уже всех заебало. Она там, кстати, есть, а Сидни себе не изменяет, молодец, держит марку. Но как актриса она не очень, ну она вообще неубедительная. Вот, это все очень печально. Но... После того, как я посмотрел эту хуйню, мне нужен был какой-то хоррорный антипод. Точнее, ну как. Фильм называется «Полночь с дьяволом». И у него очень крутая пресса была, его все очень хвалили, но рейтинги, опять же, низкие. И вот в этом случае это все тоже наглая ложь, вранье и пиздеж, потому что фильм сделан необычно, и такого я еще не видел. Он весь пародирует Light Night Show, американские, mm-hmm. известные, причем с 70-х, 80-х годов. Дэвид Дастмалчан, самый лучший актер из армян.
Наш любимый армянин.
Да, которого вы могли видеть практически во всех голливудских фильмах, но всегда, к сожалению, он, несмотря на свою вот эту достаточно интересную внешность и харизму какую-то такую с чертовщинкой, у него всегда эпизодические небольшие роли, а здесь он прям наконец-то раскрылся, у него здесь главная роль. И он сыграл бесподобно. Вообще весь фильм снят и стилизован под Late Night Show со всеми фильтрами вот этими, все там старенькое, ретро. И он играет ведущего этого шоу. И перед началом фильма нам рассказывают, как будто бы мокюментари, документальную хронику о его судьбе, о том, что, значит, он всегда был ведущим этого шоу, он всегда хотел сделать его номер один, всегда эту борьбу немного проигрывал, и в связи с этим у него упало настроение, вот, он, значит, никак не мог себя найти, плюс еще личные проблемы, у него, значит, любимая его жена всей жизни заболела раком, умерла, он после этого ушел вообще надолго, пропал с радаров, и тут он, значит, решил вернуться, чтобы опять сделать это Late Night Show Great Again, и вернулся он на хэллоуинский выпуск, чтобы сделать пушку-бомбу-сенсацию и в студию в этот выпуск позвать, значит, в гости этого самого, как это называется-то, иллюзиониста-скептика, который обещает всем выплатить там $500,000, если увидит настоящее чудо. Угу. Какого-то ясновидящего, который там читает мысли и так далее. И молодую девушку с ее врачом, который играет еще и роль как будто бы приемной матери, и в эту девушку якобы вселен дьявол. И он постепенно каждого героя вызывает, ну как это бывает в Late Night Show. Все проходит как вот как будто бы ты смотришь что-то по телевизору, все играют охеренно, просто вот не отличишь действительно, как будто бы это вот прям вот оно, как будто бы ты Ваню Урганта смотришь, блядь, по телевизору. И происходит, естественно, в какой-то момент происходит полный пиздец, скептик там ни во что не верит, а в девушке действительно есть дьявол, и в прямом эфире происходит полная жопа. Там еще вначале тебя предупреждают, что этот эпизод должен был выйти, ага. Но он не вышел из-за того, что там случилась полная жуть, и вот у нас типа его съемка этого эпизода. Показывают, значит, за кадр, что творится в паузах, типа, причем в черно-белом цвете. В эфире все цветное, да, черно-белое. И, ну, это настолько уютно, камерно, жутко и прям вот захватывает. Фильм идет 1.5 часа. Это как будто бы очень хорошая часть какого-нибудь альманаха, типа «Зло», типа там серии какого-нибудь сериала. Но это вот оно... оно выглядит так, каким бы оно должно было быть в идеале, прям в абсолюте. Ага. Вот это прям лучшая серия, типа, из всех альманахов.
Я как раз хотел вспомнить, что в одной из серий VHS, который ты меня заставил, сука, смотреть и сам не посмотрел, был как раз эпизод про, типа, реалити-шоу. Там, правда, не Late Night было, а, знаешь, такой «Зов джунглей», только, блядь, в аду, короче, ты там по кишкам ползаешь, что-то такое. Вот. Вот там был такой эпизод, он дурацкий, но я так понимаю, что здесь вот как раз идеальная его версия.
Блядь, да, это настолько еще свежо смотрится, потому что такого, ну, с таким хорошим кастом и такой хорошей режиссурой и сценарием и такого не было. Это все очень интригует. Ты в какой-то момент думаешь, когда там скептик начинает все это разносить, ты думаешь, бля, может быть, действительно, типа, постанова. Там еще постоянно намекают, что ведущий готов на все ради этого шоу, и частично он там все это подстраивает, потом не подстраивает. Короче, просто, блядь, это разъеб, это, мне кажется, верх карьеры Давида Дастмалчана, он сыграл бесподобно. У него каждое просто вот... все его лицо, все его тело, оно в роли. Он, бля, как будто бы он создан для него. Он здесь неплохой персонаж. Это тоже, кстати, интересно, что я его впервые, мне кажется, увидел в качестве позитивного персонажа. И он шикарен абсолютно. Этот фильм всем любителям хорроров просто прям сейчас, right now смотреть. Это такой... это реально такая прививка от ебаного голливудского одинакового кино, фильмов ужасов, я имею в виду. И оно точно может стать на полку любимых. Я бы его даже через какое-то время с удовольствием бы пересмотрел. Надеюсь, что вот у создателей все будет прекрасно, потому что тоже кто, что, что снимали, тоже чуть ли там не дебют, короче, но это мощно, это сильно. Очень рекомендую. Вот не порочную нахуй, а «Полночь с дьяволом» must watch вообще. Вот вам, думайте. Можете оба посмотреть, будете со мной согласны или не будете. Но я в забаню вас.
Круто, блин. На самом деле давно хочется, чтобы в Макьюментаре появилось что-то новое, на самом деле. Потому что история, типа, 10 раз перемалывать про то, как 3 студента идут в подвал. Но это уже... У меня есть вообще давно такая мысль, что было бы круто, на самом деле, поженить какие-нибудь крутые фантастические франшизы с Макьюментари. Типа, не знаю, там, нового Чужого или Хищника сделать в Макьюментари. Но насколько это было бы круто и необычно. Ну,
был фильм «Аполлон 18».
Ну да.
Шикарный. Я в кино, когда его смотрел, у меня, блядь, вообще там все поднялось от удовольствия. Кстати, тоже очень рекомендую. Один из лучших Макьюментари, наверное. А так я согласен, да. Что-нибудь такое было бы интересно посмотреть.
Что мне еще было интересно посмотреть, это игру в раннем доступе. Такого со мной случается практически никогда. Мне кажется, за всю историю существования этого термина, наверное, может быть, ну, в 3 игры в раннем доступе поиграл, не больше. Но тут что-то захотелось, я попробовал видеоигру Witchfire, которая вышла в ранний доступ в сентябре прошлого года, эксклюзивно в Epic Game Store. И как будто бы в этом году должна выйти в полный релиз. Вполне может, сразу скажу, забегая вперед, судя по тому, как сделан ранний доступ и сколько его делали, потому что его делали, получается, если его начали делать в конце 2015 года, то это, извините меня, практически 9 лет. И Witchfire — это аж вторая игра студии The Astronauts, которая состоит, значит, из ветеранов игровой индустрии, которые делали Painkiller. Их первая игра была это The Vanishing of Ethan Carter, превосходная, просто великолепная, значит, пазловая бродилка с, значит, таким брэдберевским сюжетом, которая еще, помимо того, что она была крутая сюжетно, она выглядела просто потрясающе, потому что у них там есть какая-то убер-технология, в которую ты загружаешь, короче, 800 тысяч фоток и получаешь ультрареалистичные текстуры и так далее. Вот. И, значит, теперь они, с одной стороны, возвращаются к корням, потому что это опять шутер от первого лица, мясной, как Painkiller, но при этом это вообще совершенно другая игра. То есть с Painkiller их роднит, наверное, только то, что стрелять круто, и это вот темное фэнтези. Наверное, все. В остальном это вообще совершенно другая игра, и это очень круто, потому что, если честно, вот сейчас уже не очень хочется играть в простые шутеры от первого лица, где надо только стрелять. Ну, надоело, да? То есть ты садишься в какую-нибудь такую игру играть, ты там бегаешь минут 40, и ты понимаешь, что вот эти 40 минут, они будут точно такими же, только еще часов на 9. Это такой, ну, блядь, в принципе, я, наверное, уже понял, спасибо. Witchfire что такое, значит? Игра в какой-то альтернативной вселенной, в которой, значит, это фактически фэнтезийный постапокалипсис. Значит, люди воюют с ведьмами. И несмотря на то, что ведьм численно намного меньше, чем людей, они намного мощнее, поэтому людей-то осталось, в общем, хуй да нихуя. Противостоит ведьмам церковь, у которого есть свой, значит, спецотряд альфа-антитеррор, который состоит, значит, из мрачных мужчин в кожаных плащах и в металлических масках и в шляпах, чтобы, значит, никто не видел их лица и глаз, потому что они хоть и сражаются на стороне света, но они сами настолько близко подходят вот к этой запретной черте, что есть подозрение, что они сами уже давно не люди далеко. Значит, геймплейно это что такое? Это Dark Souls шутер рогалик, если говорить, значит, вот этими игрожурскими штампами. Значит, ты играешь роль охотника, ты выбираешь себе в самом начале, наверное, это класс, но скорее это пресет, опять же, как в Dark Souls. Тут будет очень много сравнений с Dark Souls, готовьтесь. Ты выбираешь себе скорее пресет, типа там мясник, блядь, стрелок, охотник, и у них у всех один и тот же набор характеристик, просто разные цифры. И по ходу игры ты, в принципе, понимаешь, что тебе хочется больше, и ты на самом деле можешь сам пересоздать себе какого угодно персонажа в процессе игры просто прокачкой. Как в Dark Souls, как в Elden Ring и так далее. Там даже есть специальный какой-то класс, я не помню, как он называется, у которого все характеристики по пятерке. То есть это аналог класса нищий из серии Dark Souls, который, ну, типа, он нулевой, он чистый лист, и что хочешь из него, то и делай. А, значит, задача твоя простая. И перевозился на каком-то огромном корабле некий важный артефакт, который может потенциально тебе помочь закончить эту войну. Значит, корабль разбился у берегов каких-то потусторонних земель, и ты, в общем, идешь в экспедицию один, так получилось, чтобы найти этот артефакт. Значит, появляешься ты в хабе, это такой, ну, типичный, короче, рогаликовский хаб, это такой, значит, осколки монастыря полуразрушенного, там ты можешь все, значит, снарядить оружие, прокачаться. Постепенно по ходу игры ты открываешь все новые и новые комнаты с новыми и новыми геймплейными возможностями. Типа, здесь у тебя, значит, зеркало, в котором ты можешь проводить исследования. Ну, то есть, типа, как, не знаю, как в XCOM, короче, исследовать новую пушку. Там сходил несколько раз в экспедицию, у тебя появилась новая пушка. Или там открываешь торговца, которым можно сбывать там, или покупать у него какие-то полезные штуки. И есть портал, через который ты попадаешь в разные регионы. Это, собственно, вот экспедиции. Значит, как происходит экспедиция? Ты выбираешь себе локацию. С самого начала она доступна одна. Постепенно ты открываешь новые, убивая боссов. И часть из этих локаций, естественно, пока что закрыта, потому что, извините, ранний доступ. Но я вас уверяю, блядь, вы в первой локации, на самом деле, проведете дохуище времени, потому что это достаточно зубодробительная хардкорная игра. Даже на PC, даже с мышкой тебе прям становится больно. Значит, я там выбрал какой-то класс, значит, мне дали там какую-то винтовочку, я, значит, пошел в портал и получил пиздюлей, мне кажется, минуты через три. Я такой, так, значит, вот так
мы будем. А уровней сложности нет,
естественно. Никаких, да, никаких уровней сложности. Ты, значит, появляешься в локации. Локация — это, ну, такой полуоткрытый мир. То есть это здоровенная локация, в которая не меняется с каждым твоим приходом. Ну, как ее архитектура и география не меняется. Но меняются события в ней. Ты их видишь на карте. Типа вот здесь черепок, здесь надо просто зачистить арену. Здесь пентаграмма, здесь нужно решить небольшой квестик. Они там, ну, типа, их есть несколько видов, типа, например, найти голову, отрубленную у трупа, или там проследовать за огоньком, который из могилы приведет тебя к сокровищу и так далее. А задача твоя простая – это убить босса в конце локации, и, по идее, ты можешь к нему идти сразу. Вот. То есть, на самом деле, там вход к нему стоит типа 5000 душ, их можно нафармить достаточно быстро, но ты, естественно, хуёв пососёшь, если пойдёшь туда сразу. Потому что надо качаться, надо добывать предметы. Прокачка происходит как? Опять же, чистый Dark Souls. Убиваешь врага, тебе приходит какой-то там, блядь, ведьминский огонь. Для простоты будем называть его душами. Значит, если тебя убивают в процессе, ты теряешь все свои души. Если ты идешь сразу в следующую экспедицию, ты можешь забрать свои души на месте своей гибели, да? Ну, то есть, что-то это все напоминает.
Да, да, да.
А при этом, опять же, почему Dark Souls часто вспоминаются, когда говорят про Witchfire? Во-первых, эстетика — это убер-мрачнейшая темная фэнтези, в котором уже все случилось. То есть, ты приходишь, там, блядь, разрушенный замок, здесь, короче, раскуроченный корабль, здесь деревенька, и ты приходишь и в каждую из таких мини-локаций в этом открытом мире, и тебе буквально одной строчкой на экране пишут, типа, подводочку из лора. Типа, пришел в деревню, типа, подпись там, забытая деревня, из которой жители ушли не всегда по своей воле. Это такой, да, хорошо.
Атмосферка, блядь, интригует.
Атмосфера густейшая просто, абсолютно. И, естественно, играет музыка там с мрачнейшими скрипками. Но есть, опять же, как в Dark Souls, шанс, что любой сраный скелет первого уровня тебя убьет. Ну, то есть, это не тот шутер, где у тебя, короче, там 100% здоровья, и типа у тебя отнимают по одному. А простой пример. Я, значит, пошел в одну из таких локаций, которая находится на краю обрыва. Ну и там меня что-то загнали в угол и убили. Я такой, хорошо, надо сейчас пойти забрать свои души. Я подхожу к своим душам, и просто из-за угла выпрыгивает скелет и нахуй пихает меня в пропасть. Я падаю в пропасть с воплями. И я чувствую этот знакомый вайб миядзаковских издевательств. Такой, ну суки. Вот, соответственно, ты набираешь эти души. Души ты можешь тратить как на покупки предметов, так и на прокачку. Прокачка точно такая же, как Dark Souls, опять же. То есть с каждым новым уровнем любой характеристики количество требуемых душ для прокачки растет. То есть, типа, там повысить характеристику вначале стоит 1000 душ, через несколько уровней 15 тысяч душ. Соответственно, в локациях, опять же, есть куча всяких дополнительных предметов, которые ты сначала вообще не понимаешь, зачем нужны. Может быть, они понадобятся дальше, типа какие-то таинственные древние монеты. И да, они действительно нужны будут дальше. Что ты можешь? Важно, что это все еще очень крутой шутер. То есть, вот эта школа пейнкиллеровская, она чувствуется. Во-первых, офигительно задизайненное вот это вот парапанк оружие, вот это вот как будто бы из вестерна, но как будто бы там, знаешь, у тебя у револьвера еще 8 стволов, и там у винтовки еще там 2 обоймы сбоку торчат. Ну, вот что-то такое. А каждое оружие прокачивается, и у него есть всегда своя фишечка, и фишечка прикольная, типа есть автомат, который нагревается во время стрельбы. И вот ровно в середине есть полосочка, когда он, нагревшись, наносит больше урона. Но выше этой полосочки он перегревается и наносит меньше урона. Ты должен как-то держать вот этот вот показатель нагреваемости в середине. Или там, не знаю, дробовик, который начинает, у которого дробь начинает взрываться спустя какое-то время после выстрела. То есть у каждого оружия есть своя небольшая фишечка, которая тебе становится понятна, когда ты убьешь там типа первых 25 врагов. Важно, опять же, что шутерная механика здесь приводит к тому, что это не экшен-РПГ, как Dark Souls, где ты должен заучивать удары, а ты должен, во-первых, красиво исполнять, стрелять в бошки, прыгать, дэшиться. У тебя есть дэш, естественно, есть двойной прыжок сразу, и география уровня устроена таким образом, что если ты вот визуально видишь, что ты можешь куда-то запрыгнуть, ты туда можешь, сука, запрыгнуть. И это важно. То есть важно, знаешь, не только типа повысить свои характеристики и там быть более выживаемым или больнее стрелять, а важно быстро сообразить, что да, я могу на эту избушку запрыгнуть, и оттуда скелеты, которые не умеют стрелять, они меня не достанут, и я их оттуда сниму. То есть надо, опять же, думать тактически. Ебут страшно даже обычные скелеты, ебут страшно боссы, есть мини-боссы. У тебя, опять же, чтобы повышать свои какие-то игровые возможности, тебе нужно достигать следующего уровня вот этих вот таинственных знаний. У тебя есть в подвале таинственная книга, которую ты читаешь, принеся там требуемое количество ресурсов, и типа хоп, ты перескочил на второй уровень. Ты стал сильнее, у тебя появилось больше игровых возможностей, но появилось больше ловушек в мире, больше врагов. Типа там, да, я повысил уровень своей вот этой вот умности, и там появился какой-то черт, который летает в воздухе с фонарем, и игра предупреждает: не попадайтесь в свет фонаря. Я такой: нет, я даже проверять не хочу, что там будет, если я попадусь. Я уже эту игру знаю, блядь. И, конечно, то, что это рогалик, это накладывает на игрока определенные требования, то есть тебя может заебать вполне. Тебя бьют 800 раз подряд, и как бы тебе надо постоянно ходить в эти экспедиции, чтобы стать лучше, потому что вот эти исследования, про которых я говорил, они происходят именно когда ты находишься в экспедиции. То есть там, допустим, не в количестве минут, не в количестве часов, а просто в разах ты ходишь, типа ты долго был в экспедиции, у тебя сильнее прокачалось исследование. Вот. Ты открылся новые заклинания, новую пушечку, новый артефактик, который тебе чем-то помогает, и наконец-то ты кое-как смог победить босса локации. Я все-таки осилил, и открылась вторая локация, и вот что круто, игра продолжает удивлять. То есть,
несмотря на то, что ранний доступ, вторая локация все-таки есть.
Да, да, есть как минимум вторая, возможно, есть еще больше, но это надо, ты знаешь, чтобы пройти все, что есть в раннем доступе, это надо пиздец постараться. Я вот открыл вторую локацию, и я думал, ну сейчас там будет то же самое, да, то есть первая локация — это островок, это вот остров, в котором здесь деревенька, здесь бережок, здесь какие-то осколки, а вторая локация — это здоровенный, сука, замок, размером просто с жизнь. И ты появляешься у его подножия, и я такой думаю, ну, сейчас я пойду исследовать всю эту локацию. Подхожу к воротам, мост поднят, блядь. Я такой, так, здесь я не пройду, нахуй. Иду налево, потому что я вижу, там еще какой-то по карте есть проход. А там, блядь, нужен ключ. Я такой, так, блядь, подождите, нахуй. Иду справа, а там появился новый враг-привратник, который тебя отбрасывает от прохода, который нужно, и тебе игра подсказывает, найди два его источника энергии, уничтожь их. Я такой, так, блядь. Ну, то есть, второй уровень уже не представляет из себя супер огромную пустую локацию, где ты бегаешь куда хочешь, а надо уже думать, надо найти ключ, надо решить головоломку. И я такой, да, это становится уже больше похоже, знаешь, на классические шутеры 90-х, где типа не просто ты, блядь, пройди уровень, найди красную ключ-карту сначала. Вот. При этом за тобой следит ведьма. Вот еще что важно.
Блять.
Это, блять, это вот этот крутой, значит, геймплейный момент. Дело в том, что в Witchfire игра тебе не поддается, когда тебе становится хуже. Наоборот, если тебе становится хуже, игра делает тебе еще хуже. Потому что ты, значит, появляешься, да, в локации, ты начинаешь что-то там выполнять, и, допустим, тебя сильно ранили. И у тебя появляется, значит, первый из пяти значков глаза «Ведьма заметила тебя». А потом, вот каждый раз, когда ты проебываешься, типа, ты зарасходовал всю выносливость на дэше и не можешь бежать. Ты упал с большой высоты, не подумав, и тебя, ну, типа, там, отнялось здоровье. А ведьма начинает быть более уверенной в своих силах, и если ты заполнишь все пять вот этих хуин, случается бедствие. Типа, до бедствия осталось 40 секунд. Ты видишь где-то на локации, короче, такой красный луч в небо. Это значит, там хуйня, которая сейчас что-то призовет. Ты не знаешь что. Ты можешь успеть теоретически это предотвратить, добежав до этой хуйни, отстреляв там нужную ерунду. Но чаще всего ты не успеваешь, и случается дерьмо. Там нападают призраки со всех сторон. Или какие-нибудь новый тип врагов. Или, мое самое, блядь, любимое, за вами охотится голландец или как-то так. Просто из неба, в небе, блядь. А там надо представлять, что это супер красивая игра. Опять же, вот это вот технологии, супер реалистичные текстуры. Выплывает там из неба. Оно живое, то есть там вот эти все облака, они постоянно шевелятся, знаешь, там подул ветер, там сменился цвет неба. И вот из этого живого неба выплывает огромный корабль, блядь, вот трехмачтовый, с пушками, из которых стреляют какие-то, блядь, черепа красные. И ты такой, а что? Что нахуй мне делать с этим? Да. Ну, в общем, это действительно какие-то свежие ощущения от шутеров. Я такого давно, на самом деле, не видел. И круто, что это рогалик не кликер, как в Hades, да, там, не пошаговый, как какой-нибудь Darkest Dungeon, а все-таки это рогалик, который выглядит как дорогущий шутер, при том, что, блядь, 12 человек в этой студии работают. 12, блядь.
Когда его сделают, тоже, блядь?
Ну, скорее всего, в этом году. В этом
хочу.
Году.
А на консолях будет там?
Ну, вроде как говорили, что будет. Но, честно говоря...
Ну, я, бля, умру нахуй.
Там пиздец. Но вот самое гнусное, что там есть этот эффект Elden Ring. Когда ты понимаешь, что тебя сейчас будут пороть просто по жопе вот с ремнем с этими...
С булавой,
да. Но интересно, что будет дальше, потому что все, бля, так задизайнено.
Круто. Я вот хотел спросить как раз, потому что, ну, игры Миядзаки, они же славятся как раз тем, что интересно ли исследовать мир.
Да, там...
ответил на мой вопрос.
Да, там пиздец интересно, при том, что, опять же, по классическим традициям ничего не рассказывается напрямую. То есть ты видишь замок, ты видишь, значит, что у него подняты ворота, что какие-то полуразложившиеся трупы, ты заходишь на мост, и тебе написано, значит, одним предложением, что типа мост, на котором пали паломники. Ты такой, что за паломники нахуй? Откуда они шли? Что вообще произошло? Ну, в общем, круто, интригует. Хоррор, дарк фэнтези, шутер, дарк соулс. Все, что вот вообще любит геймер. Всем
кроме
рекомендую.
Изи мода.
Да.
Не хватает. Пожалуйста, будьте любезны, разработчики уважаемые там. Может, даже в качестве DLC, которая стоит столько же, сколько сама игра, я куплю. Кстати, охуенная, блять, охуенная монетизация Миядзаки на заметку. Продавай просто изи мод за деньги.
Потом увидишь, что XBT про это напишут, блять.
Да мне похую, что они напишут. Максу Драгану большой привет. Он первый купит эту хуйню, я знаю. Антипод твоей великолепной зубодробительной экшен, супер интригующей адвенчуре, хоррор Dark Souls, это новая новинка в геймпассе. Я так понимаю, что это дебютная видеоигра, причем долгострой, которую пилили лет 10, если не больше. Называется она Гарольд Халибут. Это игра,
когда в жопу
помощью...
ебут.
Да, стоп-моушен анимации. Все детальки игры сделаны вручную из там полимерной глины, проволочек, закорючек и так далее и тому подобное. Из говна и палок, короче, она сделана.
Из глины.
Но выглядит она дико обаятельно. Если очень коротко, то это как будто бы ты играешь в фильм Уэса Андерсона. Если подробнее, то значит ты играешь за инженера, который находится на утонувшем космическом корабле, который называется «Федора-1». В чем замес? Когда-то эта «Федора-1», значит, отправилась с Земли, на которой по классике воцарился полный пиздец, очень долго летела, несколько поколений успели вырасти люди, которые родились на этом корабле, но так сложилось, что вместо рая на Земле нового они приземлились на планету, которая полностью погружена в океан. И, собственно, корабль затонул, но не разрушился. И так вышло, что отдельные модули этого корабля сохранились в воде, и между ними местная компания, которая называется All Waters, или там «Везде вода», или «Всегда вода», как так она на русский переведена, сделали специальные трубы между этими самыми модулями, установили какую-то там абонентскую плату, типа проездной, и можно путешествовать, значит, как в полноценном городе. Вот. Чем игра цепляет? Давайте начнем с плюсов. Самый большой и главный плюс — это как прописаны персонажи, как они выглядят, как вообще в целом выглядит весь этот быт вручную созданный, как прописаны диалоги, сюжет достаточно милый, добрый, интригующий. Ну, в общем, это действительно похоже очень на сюжеты в фильмах Уэса Андерсона, но еще с интерактивностью. Каждый персонаж запоминается. Ты, на самом деле, очень проникаешься к ним. Они очень здоровские. Это без преувеличений. Интересно читать, интересно разговаривать. Они все харизматичны, они прекрасно озвучены. Здесь очень постарались. История интригует, это такой уютный сай-файчик с претензией на какую-то загадку, она там потом открывается, и это вообще чуть ли не там игра переизобретается заново. Геймплейный это, ну, грубо говоря, адвенчура, это даже не квест, потому что все геймплейные механики, которые есть в игре, это ходить туда-сюда, разговаривать с персонажами. Здесь очень много бэктрекинга. Вы будете миллион тысяч раз проделывать один и тот же путь. Вы будете общаться с персонажами, есть основные задания, дополнительные задания, небольшие активности. Есть что-то вроде пазлов, но пазлы уровень 0-2 года развития, потому что это просто вставь кубик в кубик. Ну, вот такая хуйня. Вот. Сотри граффити со стены стиком. И здесь же хранится главный минус игры, потому что для тех, кто привык к Witchfire, например, конечно, в это будет играть тяжело достаточно. Какое-то время игра идет часов, ну, на этом, на How Long to Beat написано 10, а с доп. Заданиями 12, но я потратил на нее часов 15, наверное. На какое-то время игра выезжает на своей атмосфере, на классных персонажах, на каких-то очень милых интригах, на какой-то жизненности. Ты прям, ну ты как будто бы ты как будто бы живешь в этом вот мире с этими ребятами, и это очень важно, и разработчикам это действительно удалось сделать. Но часу на 10-м ты прям от этого очень сильно устаешь. Какие-то короткие мгновения, когда игра пытается тебя удивить, у нее это получается. Например, ты всю игру ходишь с видом сбоку, а в какой-то момент, типа на 10-м часу, камера поворачивается, и ты ходишь от третьего лица. То есть это будет небольшой спойлер, но в какой-то момент ты выбираешься с этой базы, которая у тебя вся видом сбоку, потому что она камерная. Вот. Угу. В какой-то момент ты выбираешься на более открытое пространство, и ты как бы ходишь уже как в адвенчуре, типа в полноценный. Туда-сюда можешь там ходить, бродить, исследовать и так далее. Это тоже классно, это тоже работает, но это все еще симулятор ходьбы. Вот у разработчиков наименование Slow Bros. И на самом деле это максимально точное попадание. Есть моменты, которые, несмотря на это все, достаточно спорные. Вот два примера больших. Где-то в середине игры тебе дают поползать по вентиляционной шахте. И ты это делаешь, просто ползешь прямо минут 10. Я натурально нажал стик налево и просто закрыл глаза. И лежал, слушал, когда начнется какой-то диалог, я пойму, что конец. Потому что ничего не происходит. В концовке игры, после там душераздирающей милой сцены, не бойтесь, там никто не умирает, это все еще добрая игра, она просто очень трогательная. Кстати, тоже плюс, потому что такого сейчас мало. Мало того, что ты медленный персонаж сам по себе, но в конце игры для какого-то эффекта, наверное, прощания с игрой, ребята решили, что пройти весь этот путь в слоумо будет отличной идеей. И учитывая, что ты 13 или 15 часов подряд очень медленно ходил, там есть, конечно, быстрый бег, но за счет монотонности происходящего он тебя не особо вручает. Они решили, что это будет замечательная идея. И вот, признаюсь честно, в концовке игры я очень хотел ее закрыть на 100%, потому что мне понравился весь этот мир, и я уверен, что там не так сложно это сделать. Но я даже забил на типа второстепенные уже задачи, потому что, ну, я просто устал вот от одинаковости. Там есть сайд-квест типа «Разнеси 5 писем», или, не знаю, 5 или не 5, может быть, 10, не дай бог, разным типа жителям вот этого города. И сам мир построен так, что ты не можешь бесшовно по нему перемещаться. У тебя есть вот эти трубы, у тебя есть центральная станция, значит, несколько помещений ведут из центральной станции из одной трубы, несколько из другой, и ты все время вот так вот, типа, между ними переходишь на центральный хаб, обязательно тебе нужно перейти в другую трубу, обязательно спуститься туда. Потом
как тебе на работу говорят, ездишь что... в московском метро.
Да, да, потом тебе говорят, что, блядь, это находится в другом конце, и ты обратно проделаешь этот путь.
Что? Анимацию... В Беляево?
Да-да-да, анимацию вот эту, где тебя засасывает трубой, и ты перемещаешься, вы увидите за игру, наверное, раз 500. И это большой минус для тех, кто не привык к таким играм. Кто любит всю эту медитативность, кому важнее визуал, история и персонажи, а это здесь, ну, сделано на высшем уровне, это прям очень хорошо, я могу порекомендовать, но готовьтесь, что вы можете просто от этого устать сильно. Пытается игра разнообразить этот геймплей, но просто очень редко и настолько ничтожно мало, что этого просто не хватает. Но я прошел с удовольствием, она мне запомнилась точно, потому что очень круто написано, очень мило, очень добро. Но вот, наверное, я считаю, что можно было ее сделать поменьше. Ну, 13 часов это прям, ну, прям очень много для такой игры. Вот. А так, конечно, немножко, наверное, обидно за ребят, потому что потратить 10 лет жизни на игру, которую, наверное, ну, по сути, никто не поиграет, так как она слишком нишевая, наверное, и это больше какое-то просто арт, просто произведение искусства, наверное, это просто вот какое-то хобби всей жизни. Я не думаю, что они рассчитывали на прибыль. Вот. Но команда просто, ну, это неоспоримо, она дико талантливая. Я думаю, что у них обязательно может быть еще какой-то очень сильный проект, если они сами там не перегорели и ничего такого с ними не случилось. Как минимум, у него очень талантливые люди, и мне бы хотелось, чтобы они сделали еще что-нибудь. Вот, можно поиграть, чтобы увидеть, что и такие видеоигры тоже существуют. Это вот какое-то вот такое вот что-то. Если вы там Уэса Андерсона все фильмы по 25 тысяч раз пересмотрели и на завтрак там жрете его кинематограф, то это вам очень зайдет. Это вот оно, это вот неспешно, красиво, интересно, индивидуально, уникально, хорошо написано и очень скучно. Так что я люблю такое, кайфую от него. Не жалко, если вам там недели, потому что запоем в это играть тяжело. Типа 2-3 часа по вечерам. Ну, дай бог вам здоровья, скажем так.
Что ж, рубрика аниме. Вот ж неожиданно. Началось, да, вот это вот, стоило гостя пригласить,
да,
как все. Вот этот рак, вот эти метастазы начали распространяться. Да, 26 апреля вышла новая видеоигра под названием Sandland. Это игровая версия манги Акиры Тореямы. Если вы не знаете, кто это, я, естественно, тоже не знал, кто это, пока не погуглил. Это создатель Dragon Ball, который, к сожалению, умер в этом году, вот чуть-чуть не дожив до релиза игры по мотивам его манги. А сама манга, как я понял, она содержит в себе всего лишь один том. Спасибо большое. То есть это не One Piece, который там 800 миллионов томов. А что это такое? Это постапокалипсис. Это Mad Max, только анимешный, если коротко. Значит, сюжет игры в чем? Недалекое будущее. Человечество окончательно доебало своими ебучими войнами планету. И большая часть планеты – это пустыня. Естественно, запасы пресной воды страшно ограничены. У человечества есть некий король, который эти запасы воды контролирует. И, естественно, он тиран, злодей, ла-ла-ла. Но помимо людей, в этом мире живут и демоны. А демоны эти такие, ну, очень прикольные и, скажем так, не характерные для западного представления. То есть, с одной стороны, они все с узнаваемыми образами. То есть, там главный герой — это Вельзевул, это сын дьявола. То есть, это такой мелкий розовый чертенок с рогами. А остальные демоны — это, короче, то кентавры, то какие-то призраки смешные, пузатые, то дед, короче, со смешным хохолком на голове, такой коротышка. И они все живут, типа, знаешь, в таких маленьких поселениях и промышляют тем, что атакуют караваны людей и воруют воду. При этом сами демоны, то есть они такие, это постепенно по игре раскрывается, они совершенно не злодейские. То есть они очень хотят быть злодейскими. То есть главный герой там постоянно: мы такие злодеи, нас так надо бояться. Вот мой товарищ однажды аж комикс украл у человека. Ну, то есть такие, и все такие: нихуя вы какие страшные, действительно. Да. И в один прекрасный день в деревеньку демонов приходит, значит, немолодой человек, такой внешне похожий на вот злого из «Хороший, плохой, злой». Шериф какого-то небольшого городка, и он говорит, что типа: я знаю, что существует некий полумифический источник воды. Какое-то озеро, про которое никто не знает. Оно, я точно знаю, где-то на юге этой пустыни. Но типа сам я не справлюсь, ну как бы я дед, надо понимать. Мне нужна помощь демонов. И, соответственно, он говорит, что типа: вот, помогите нам в качестве аванса, и я принес вам видеоигровые приставки. И наш главный герой Вельзевул, так как он, ну, пацан, он такой: видеоигры, охуенно, пойду у папы спрошу. И он, значит, прибегает в пещеру, где сидит реально дьявол, и говорит, типа: пап, ну, типа, такое дело. Папа читает книжку, говорит: да-да-да, короче, хорошая мысль, мы, типа, от этого источника воды все выиграем. Давай, иди в свое приключение. Но один момент. Когда вернешься, видеоигры не больше часа в день и в светлом помещении. И ты такой, блядь. И, в общем, ты начинаешь в этот момент чувствовать вот этот вот уют и доброту, на самом деле, вот этой игры. Наверное, это классический такой аниме-добренький сериал. Я говорю, наверное, потому что я их смотрел ровно ноль в своей жизни. Но такое ощущение, что так оно и есть. Сама игра — это... на самом деле не шибко какая-то изысканная экшен-РПГ в открытом мире. То есть ты бегаешь в таком аркадном режиме по открытому миру, пиздишься с врагами, у врагов есть уровни, из них выпадают циферки, ты собираешь всякую ерунду. В самом открытом мире ты перемещаешься на разных абсолютно движущихся машинах. То есть сначала это у тебя в туториале это машинка просто, потом ты находишь свой первый танк, и игра вообще превращается в омаж, знаешь, этот железный капут из Каламбур Шоу. Едешь по пустыне, просто стреляешь в другие танки. Очень весело, да, тут, блядь, как там, Дранкель, блядь, и Вильзевул. И геймплейные моменты — это либо, значит, сражения, либо какие-то сайд-квестики, которые, опять же, приводят чаще всего к сражениям, и сбор всякого хлама, чтобы из него крафтить себе новые виды передвижения или новые какие-то обвесы на твои, значит, на твой танк, на что-то еще. Там такая прикольная штука, что в этом мире у тебя есть такие, знаешь, покеболы, в которых у тебя хранятся вот эти вот средства передвижения. А они разные, они нужны для разного. То есть ты, допустим, в первые 5 часов игры находишь танк, который, ну понятно, это танк, блядь, у него мощная пушка, ты можешь какие-то там завалы расчистить с его помощью. А потом тебе надо, там обрушен мост, его нужно перепрыгнуть. И ты находишь себе двуногого робота, который умеет подпрыгивать. И прикол в том, что у тебя все эти вот средства передвижения, они всегда с собой. Ты их постоянно ротируешь там для нужных всяких пазлов, для нужных каких-то задач. Сама по себе, вот она вот как игра, она дико простая. То есть, ну типа, блядь, открытый мир, квесты, сайд-квесты, поехал.
Большой или умеренный?
Умеренный.
Ну, хорошо.
По вот прикидкам на Hello Long to Beat, вот, ну, надо говориться, по меркам открытых миров, это достаточно небольшая игра, это типа со всеми сайд-квестами это часов 40. Без них часов 20, я думаю. Но с сайд-квестами там прикольная штука, что там немножко такой гнусный способ заставить тебя их делать. Такой эмоционально-шантажистский. Дело в том, что ты находишь деревеньку, которая находится в полном упадке. То есть там не осталось практически жителей, все в говне, очень грустный мэр. Там, естественно, тебе показывают грустную катсцену, где дочка мэра, которая здесь же еще заведует магазином, говорит с этим самым мэром, он говорит, и все, короче, бери детей, уезжай, деревня мертва, короче, сюда нет поставок воды. И она ему говорит, ну как же, ты же понимаешь, эти детишки, вот наши дети, они, когда видят, ну, типа, путешествующих по пустыне, они их зовут в деревню, потому что они еще верят, что мы сможем подняться с колен. Ты такой, сука, и тебе игра пишет, если вы будете выполнять сайд-квесты, деревня будет улучшаться. И ты такой, ну, я же не могу их оставить одних, но они такие все хорошие, ну, конечно, я им помогу. При этом сайд-квесты, несмотря на их простоту, они прикольно написаны, и в целом игра достаточно смешная, то есть ты подгагикиваешь постоянно. Например, один из типов сайд-квестов там — это найти жителей в деревню. И каждый житель — это какая-то маленькая история. Например, находишь чувака, который из этой самой королевской армии сбежал и прячется в хижине. Ты его спрашиваешь, типа, а что ты тут прячешься? Он говорит, да блин, у меня такая гнусная привычка. Мне когда что-то говорят делать, я всегда делаю наоборот. Вот всегда. И мне, значит, начальник приказал не спасать мирный караван. Я пошел его и спас. И теперь, блядь, ну вот что мне делать? Ну вот нарушил, меня выгнали. И главный герой ему говорит, делай, что хочешь, но ни в коем случае не кричи. Это такой... начинает кричать, сбегаются бандиты, и ты такой, блядь, ну ладно, это моя вина, я, короче, тебя подвел, я тебя спасу. Ну, в общем, такая какая-то прикольно. Анимешная дурь, очень забавная, очень милая. Это еще и роуд-муви, потому что у тебя есть компания. Значит, собственно, главный герой этот пацаненок демон, который очень хочет казаться страшным. С собой он взял другого демона. Это мой любимый персонаж. Это ворчливый дед, которого зовут Вор. Опять же, вот этот вот шериф, у которого на самом деле там, блядь, мрачная и грустная предыстория. Потому что вот он воевал не на той стороне. Он причастен, короче, к военным преступлениям. Он хочет это все исправить. Вот. И, естественно, не находит вайфу, которая потрясающий механик, который им все улучшает, создает гаечка, да. И у них там с этим демоном уже какие-то шуры-муры начинаются. Они, естественно, все болтают, пока ты ездишь по открытому миру, шутят, прикалываются. Все очень красиво. Это игра на 5-м Unreal. Она сделана в селл-шейдинге. И она прям, она, во-первых, эстетически очень крутая, типа пустыня днем, вот это вот палящее солнце, дрожащий воздух, пустыня ночью, вот этот вот голубоватый отсвет, луна и так далее. Анимация офигительная. Очень красиво, очень круто. И 70 что-то баллов на метакритике, я, блядь, не понимаю, типа... 85 у Stellar Blade, который, ну, нихуя там нет, кроме сисек, блядь. Ну, типа, это просто слэшер. Ну, типа, серого цвета весь насквозь.
Сейчас придут, блядь, к тебе.
Приходите, я готов. Стреляйте. Стреляйте, я здесь. Вот. И потрясающий красочный Sandland, который, я не понимаю, я там читаю выдержки из статей. Да, это потрясающе написанная история. Да, это очень красиво, но, к сожалению, как игра, она могла быть поинтереснее. Блядь, ну ты, блядь, поинтереснее это слэшер однокнопочный тебе, ёб твою мать. Не знаю, странная хуйня творится, я перестаю понимать этот мир. Игра при этом очень крутая.
Знаешь, мне кажется, ты становишься просто анимешником. Каждый анимешник, я думаю, когда ему нравится что-то первое анимешное, говорит, я перестаю понимать этот мир, я ухожу в мир аниме. Ждем от Никиты обзор 700 эпизодов Блича, я считаю.
Ну, может быть, может быть. Да, что, важно сказать, что игра вышла на всех важных платформах, кроме Switch, потому что Switch — это неважная платформа. Давайте честно. Офигительно оптимизирована, потому что я слышал жалобы, что ой, Unreal 5, никто не умеет им пользоваться, все тормозит, все баги. Блять, играю на ПК, потому что немножко страшновато на Xbox из последних новостей что-то покупать. Идеально оптимизировано, на максимальных настройках ни одного бага, ни одного статора, все очень красиво. Разработчики, я не знаю, как это читать, Илка, ILCA, которые, значит, отвечали за три игры по покемонам и игру по One Piece Odyssey, и которые, судя по всему, делают какой-то новый Ace Combat. На самом деле клевая игра, надо просто понимать, что если вы ищете для себя что-то прям геймплейное, я хочу интересные прокачки там, а там прокачка типа, блядь, просто вот 4 на 5 столбец из этих иконок обилок, тыкаешь в рандомную, они все помогут, никакая из них на самом деле не важна. Если вы ищете прям что-то очень интересное геймплейное, наверное, нет. Если вам нужна милая история, красивая, клевая, с выдумкой. Она еще пародийная. Ну, то есть в ней чувствуется. Я в ней... там есть, по-моему, не очень обязательные этапы, кроме первого туториального. Можно зачищать базы по стелсу. Стелс очень... похож на Metal Gear Solid. В каком плане? Звуки, короче, когда тебя обнаруживает враг, один в один, как в МГС. А при этом скрытное, вот это вот знаменитое скрытное убийство происходит так. Ты подкрадываешься к противнику, нажимаешь на кнопку спецудара, типа хлопаешь по плечу, значит, солдат оборачивается, и ты, демон подпрыгивает, корчит ему рожу, солдат боится и в ужасе падает. Все. Ну, то есть, забавно, мило, круто, очень рекомендую. Прям для хорошего настроения.
Ну, что ж, напоследок тогда киношечка от Netflix. Страдал я тут без sci-fi очень долго. но без хорошего sci-fi. И иногда так получается, что Netflix подкидывает какие-то неограненные алмазы, которые, ну, посмотрят 2,5 человека. И о них никто не узнает. И для этого существуем мы. Потому что тут я наткнулся на немецкий кинофильм, который вышел на Netflix. Называется он «Рай земной». Мы как-то обсуждали, по-моему, в спешлах, что самая классная штука вот в такой бэшечной фантастике – это идея. Угу. И много можно перетерпеть, но идейка там цепляющая, и из-за этого смотреть интересно. Это такой случай, но кроме идеи здесь еще, в принципе, и смотрится все неплохо. Фильм, я не знаю, какое там будущее, какое-то, видимо, немного уже отдаленное, но приземленное. Это что-то типа «Черного зеркала» вот из этой оперы. Появляется компания, которая научилась передавать годы жизни другим людям. И, естественно, это единственный способ бедного населения выбраться из там долгов, кредитов, полной нищеты и жопы, это продать годы своей жизни. Там можно продать типа 10, 15, неограниченное количество, короче, лет. Вот, за это ты получаешь огромную сумму денег, и, естественно, эти годы покупает кто-то из богатой элиты. Причем выглядит это как? Ты как бы продаешь свое время, и через несколько дней ты типа стареть начинаешь прям очень сильно. Вот, это все. Ну, то есть нет такого, что ты остаешься молодым, просто сдохнешь раньше, блядь. Ты действительно стареешь. Вот. И главный герой фильма это менеджер-продажник вот этой конторы, который гоняет по бедным слоям, впаривает, он там становится менеджером года. Он, короче, такой: йоу, у него там молодая жена, они планируют ребенка, у них крутая квартира, короче, в кредит, все дела, ну, то есть такой средний, супер-класс, там, топ-менеджмент, короче, все дела, вот, и в какой-то момент у них сгорает квартира вот эта вот, пока они там где-то тусуются, она в кредите, в лютом у банка, что-то там несколько миллионов долларов, вот, но выясняется, что квартира была застрахована на жену, и типа в залог она оставила годы своей жизни. Там так можно. Угу. Вот. А так как квартира сгорела, и типа банк затребовал выплатить все это дело, все бабки сразу, но денег у них нет, и жене приходится отдавать годы своей жизни 40 лет.
Ёпта. Вот.
Мужик, естественно, в ахуе, он пытается там найти помощь у директора, естественно, она шлет его нахуй, естественно, выясняется, что сгорела квартира не просто так, и, грубо говоря, начинается такой боевик роуд-муви про отчаявшегося мужика, который пытается вернуть годы своей любимой, он ее там не бросает, ничего, и все это приводит к такому достаточно напряженной погони тире там, похищению тире там, перестрелкам. Естественно, есть еще какая-то террористическая организация, которая против там, передачи времени, типа «Наша жизнь, наше время». Естественно, и они там замешаны. С другой стороны, вот это вот супер какая-то милитаризированный отдел охраны безопасности вот этой конторы, которая время продает. Короче, все вот это вот антиутопичное и так далее. И смотрится достаточно бодро. Очень часто в бэшечной фантастике проблема в том, что ребята не знают, как идею визуализировать и показать ее интересно. Тебе типа дают классную затравку, но потом ты 3 часа слушаешь унылые диалоги, блядь, о жизни, о небытии и так далее. Здесь, конечно, тоже присутствует это все, но в меньшей степени. В принципе, это крутой роуд-муви-боевик. Вот, поэтому, если соскучились по сай-фаю, он сделан достаточно неплохо и интригует, и есть даже твистец неожиданный, от которого я такой: ого, блядь. Ну и в целом вообще хорошо структурировано, интересно смотреть, ничего особо не проседает. Поэтому вот такой неограненный алмаз от Netflix я могу вам порекомендовать с удовольствием на вечер посмотреть хорошее кино.
По описанию, на самом деле, похоже на близкую по духу, знаешь, эту пародию на капитализм, этот Repo Man с Джудом Лоу, «Потрошители». Только там про органы было.
Я что-то смотрел, но вообще не помню этот фильм.
Он хороший фильм, у него одна проблема, там концовка, это все, сон собаки. Типа, на самом деле, полфильма это был сон собаки такой. Ну, спасибо, блядь, очень, очень интересно было. А так тоже, только там просто, ну, типа, вместо времени органы у тебя изымают, банк, грубо говоря.
Нет, здесь не сон собаки, здесь нормально.
Ага, ну, классно, посмотрим.
Хороший, правда. И актер хороший, симпатичный все.
Симпатичные.
Надеюсь, что и мы у вас для хорошего настроения. Спасибо вам всем большое. Дай вам Бог здоровья, счастья, любви, радости. Мы вас очень ценим. Вот. Хорошего вам дня.
А ты все, да?
Не переедайте шашлыков, пожалуйста.
А я 30-го поеду есть шашлыки.
Ну я вот уже... взял и испортил свое настроение, получается.
Я уже просто гад. А там еще, короче, люди, к которым я еду, они, короче, профессиональные...
Шашлыкмейстеры?
Они профессиональные повара. Вот, поэтому...
Я с тобой больше не общаюсь.
Я привезу тебе, знаешь, холодный остывший кусок мяса.
И сожру его, блядь, по ветке, да? Потому что ты далеко живешь, блядь. Спасибо.
Да, в общем, друзья, пишите, это новый для Boosty патреонов новое предложение. Платите деньги, я ем шашлык по вебке с вами.
Холодный.
Да, да, да. Так что да, всем спасибо.
Посмотрел я, короче, вторую часть Rebel Moon, Никит.
А, да? А я решил подождать этого, как его, режиссерки.
Ну, жди, блядь. Ничего не буду говорить про фильм. И так все в целом понятно, кроме одной сцены. Мне кажется, ты был бы от нее в восторге. Помнишь, ты как-то говорил, что худшее дерьмо... в кино, когда ты представляешь персонажа, это когда он просто про себя рассказывает.
Да-да-да-да.
Так голосом, вот, так. Там есть сцена, где они все сидят за столом, вся команда, и каждый по очереди рассказывает про себя его лор, потому что им надо узнать друг друга, и они просто по очереди час... рассказывают свой оригин, блять, сука.
Ну, Зак Снайдер великий визионер, я считаю.
Бля, это этого. Пиздец, он... Ой, блять. Там это поселение, которое отбивается от вот этого корабля из первой части. Им же там нужно было урожай собрать. Вот. Ага. И урожай, типа, они там собирают что-то, ну, я так понял, поллуны, блядь, как-то там, ну, дохуя, короче, времени, вот, но, к ним приходит информация, что корабль будет через 5 дней, они за 2 дня полностью собирают весь урожай в слоумо. Постоянно в слоумо просто вся сцена, как они косят, блядь, эти колосья, как они их связывают, как они их обрабатывают. Все в слоумо за 2 дня. И еще за 3 дня они выкапывают траншеи, подземные ловушки, обучают людей местных боевому искусству, вот, и делают себе поле боя подготовленное, короче. Там причем траншеи такие обитые досками, то есть там все прям четко, подземные ходы, прям целый город, блядь, за 3 дня. И потом минут за 15 их разъебывают, блядь. Короче, бля, кино 10/10, просто пиздец. Это, блядь, это еще фееричнее, чем первая часть, я тебе клянусь, блядь.
Все, все логично, на самом деле. Просто за 3 дня все это сделать, они бы не успели, но в слоумо...
Да, в слоумо успели, блядь. Это пиздец.
Ой, господи, блядь.
Это пиздец, просто, блядь. Я не знаю, короче, он... Дай бог ему здоровья, чтобы он еще 5 частей снял этой штуки.
Мне Зак Снайдер, знаешь, напоминает... Вот последние годы Зака Снайдера мне напоминает Уве Болла. Когда мужик откровенно снимает хуйню, но он такой, ну я снимаю хуйню, снимаю, хочу и снимаю, блядь. Хочу снимаю, при хочу этом, не снимаю.
При этом выглядит все еще заебись. Визуально, блядь, особенно там вот последняя сцена сражения на корабле, который летит вниз, и он сбит. Ага. Вот этот огромный флагман, его там подбивают, он падает, там все горит, и они там сражаются, блядь, на мечах, нахуй, во время падения. Выглядит разъебно. Ну, прям смотришь, и очень красиво, блядь. Просто пиздец. А, робот этот еще, который все думали-то в первой части, а зачем же нам его показывают? Я так нахуй не понял, там одна сцена с ним, он просто разъебывает всех, блядь, за минуту, короче, и все, и дальше, блядь, идет куда-то там путешествовать, блядь. Ой, всем советую. Бля, вот если к первой части я отнесся плохо, потому что она была... плохой и никакой, то вторая часть настолько плохая, что даже хорошая. Вот я так скажу. Она вот, она уже, она еще хуже, но этим она намного лучше.
Нихуя. То есть он полный оборот все-таки совершил.
Это пиздец. Там прям, ну это, блядь. Если первый еще претендует на серьезный фильм, и ты типа такой, ну какой-то, наверное, ответ «Звездным войнам», Зак Снайдер придумал свой... То во второй части уже просто похуй. Он там просто похуй. Там никакой логики вообще ноль, блядь. Ты смотришь на картинку, что-то происходит, блядь. Ой, блядь.
Я сейчас, я очень это угорю, пиздец. Если он в итоге в режиссерке сделает черно-белый вариант 4 к 3, да? 4 к 3, да?
Бля, блин, и выпустят все одним фильмом.
Да. Ой, классно.
Это я посмотрю.